Далей з вами у студыі Алена Ціхановіч. Таким чынам тэмы сённяшняга панядзелка. АБСЭ абяцае паслаць на выбары ў Беларусь шмат назіральнікаў. Дзяржынск, Заслаўе і Фаніпаль больш не разглядаюцца як стратэгічныя пункты для забеспячэння кватэрамі менчукоў. Гары Каспараў заклікае Захад успрымаць Пуціна як стратэгічную пагрозу. Неўзабаве эксклюзіўнае інтэрв'ю былога шахматыста. А таксама ці ўдасца папу злучыць каталіцкі і праваслаўны вялікдзень у адно свята. Рабочым з Маладзечны, якія пагражалі страйкам, выплацілі заробкі. Пасля візіту кіраўніка Менаблвыканкаму Сямёна Шапіры на гэты завод. Нагадаю, што стыхійны страйк, пра які мы таксама расказвалі, ён адбыўся 8 чэрвеня, і рабочыя выклалі відэа ў інтэрнэт.
Пятницу вы тоже обещали, что будут день.
Пятницу обещал.
Вы понимаете, людям на какой мозоль наступили? Вот в магазин приходишь по пропуску, не дают... Подождите, выслушайте, мы вас внимательно слушаем. По пропуску даешь, что стоит, он смотрит как на дурачка и не отпускает. Людям до того дожили, что хлеба не за что купить. Вот мне как жене смотреть, в субботу было именины, 50 лет. Она на меня смотрит и говорит, что ты за муж даже цветок не подарил. Я что, сегодня домой вообще не появляться, что ли?
Ці могуць на заводзе пацвердзіць, што заплацілі рабочым усю зарплату. Выканаўца абавязкаў дырэктара заводу Дмітрый Купрыянаў сёння адказаў на наша пытанне коратка.
Да, магу, полностью. Извините, у меня ідзе совещанне. Полностью.
І, як паведаміў Белапан Дмітрый Вахович, газарэшчык на гэтым маладзечынскім заводзе, кіраўнік аблвыканкаму Шапіра пабываў у іх 12 чэрвеня і ў той жа дзень вечарам людзям выплацілі ўсю зарплату за красавік. Самі рабочыя лічаць, што дамагчыся выплаты заробку ім дапамог страйк. Акцыя пратэсту атрымала шырокі рэзананс і кіраўніцтва заводу мусіла пайсці на дыялог з рабочымі. Сустрэчай у МЗС пачаўся двухдзённы візіт у Менск двух высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў – генеральнага сакратара АБСЭ Ламберта Заньера і дырэктара Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, якой з'яўляецца структурай АБСЭ, Міхаэля Йорга Лінка. Як заявіў на сустрэчы з еўрапейскімі прадстаўнікамі міністр Уладзімір Макей, Беларусь не мае намеру выкарыстоўваць гэты візіт з палітычнымі мэтамі і для атрымання палітычных прэферэнцый. Наколькі значны гэты візіт, вось меркаванне спецыяліста ў галіне міжнародных дачыненняў, намесніка старшыні руху за свабоду Алеся Лагвінца.
Сегодня пытание безопасности вельми остро стоять в нашем регионе. И то, что приезжают разом генеральный секретарь и керовник в ДИПШ, показывая важность Беларуси у сегодняшнего порядка дня АБСЕ. Ну и, когда приезжает керовник в ДИПШ, это означает, что худко выборы. И, соправды, худко Беларусь чекает выборчая кампания. И тут, зразумело, пытание у ДИПШ АБСЕ, да улады в Беларуси вельми шмат. Мы ведаем, что влады Беларуси не хотят прислуховываться до абсолютной большинства рекомендаций АБСЭ, которые выдаются после каждой надзиральной миссии. Ну и треба чекать, что зараз будет вести разговор про наступную миссию надзиральников ДИПШ АБСЭ, которая приедет надзирать за кампанией президентских выборов 2015 года.
У Тбілісі сёння, 15 чэрвеня, абвешчана нерабочым днём і днём жалобы па ахвярах паводкі, якая прыйшла ў выходныя, пасля таго, як у выніку ліўняў выйшла з берагоў рака Вера, што працякае ў цэнтры гораду. Па апошніх звестках загінулі 15 чалавек, каля 20 лічацца зніклымі без вестак. У цэрквах Грузіі сёння пад калакольны звон адбываецца паніхіды па загінулых. Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар Федэрыкі Магерыні, кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу, сказала нашаму карэспандэнту ў Брусэлі.
Каардынацыйны цэнтр рэагавання на надзвычайныя сітуацыі, падпарадкаваны Еўрапейскай камісіі, уважліва сочыць за развіццём падзей. Мы знаходзімся ў кантакце з грузінскімі ўладамі. Мы гатовыя аказаць дапамогу, каб дапамагчы краіне справіцца з наступствамі гэтай паводкі. У цяперашні час гэта грузінскія ўлады вырашаюць, якая рэакцыя патрэбная ў першую чаргу. Але, як я вже сказала, ми контактуємо з ними, щоб довідатися, яким найліпшим чином ми могли б допомогти.
Захад повинен дати Україні зброю і більш рішуче реагувати на російсько-український конфлікт. А на черзі після України можуть бути Білорусь і Казахстан. Таке міркування виказав один з лідерів російської опозиції, а у минулому чемпіон світу по шахматах Гарі Каспаров під час навідування польського у Вроцлаву, де з ним зустрівся наш кореспондент.
Цель Путіна же не обов'язково завойовувати. Цель Путіна – розрушити существующий порядок, при котором ему очень трудно добиваться каких-то тактических преимуществ. То есть ему нужен хаос, ему нужна ситуация, когда действующие на сегодняшний день институты будут дискредитированы.
Эксклюзивное интервью Гарри Каспарова «Свободе» не у забаве у программе.
Година дня на «Свободе».
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Бюро демократичних інститутів АБСЕ хоче накерувати назіральників на вибори у Білорусі у великій кількості. Про гэта сьогодні заявив журналістам у Мінську директор бюро Михаэль Георг Лінк. Разом з генеральним секретаром організації по безпеці і супрацоўніцтву у Європі або АБСЕ Лямбертом Заньєром ён сьогодні сустракався з міністром замежных справ Білорусі Уладзімірам Макеем. Ну, а на сустрэчу еўрапейскіх палітыкаў з журналістамі патрапіў і наш калега Уладзімір Глот, які з намі на сувязі.
Добры дзень, Алена.
Ну, вось вы сёння пабылі на, як кажуць, выхадзе да прэсы прадстаўнікоў АБСЕ. Гэта адбылося ў Міністэрстве замежных справ Беларусі, я так разумею.
Так, так. І разам з імі выйшаў, можна сказаць, Уладзімір Макей.
Вось ваша ўражанне. Прымеркаванасць гэтага візіту па часе, тыя заявы, той тон, з якімі выступілі чыноўнікі і беларускі міністр. Ці можна з гэтага зрабіць некія высновы ў тым пляне, што Еўропа рыхтуецца ўсё ж такі ўсур'ёз прыняць вось новыя беларускія выбары?
Сённяшнее ўражанне, што падобна, што так. Чаму? Бо вельмі многа гаварылі, асабліва генеральны сакратар АБСЕ, пра вялікую ролю Беларусі у канфлікце ва Украіне і ў яго спыненні. Ён тут даваў шмат дыферамбаў беларускаму боку, што занята такая узважаная пазіцыя, што Беларусь цалкам не падтрымала Расію. А вось цікава, што Макей на гэты конт казаў, вось пра што, што мы б маглі зрабіць яшчэ болей. І менавіта праз АБСЕ. Макей сказаў, што АБСЕ даваў такія кампліменты ВОТКА, што гэта адзіная міжнародная арганізацыя, якая нешта канкрэтнае зрабіла для таго, каб спыніць канфлікт. Але Макей напрыканцы, як сказаў заўжды, зрабілі б мы болей, але што б нам перашкодзіла? Перашкодзіла тое, што няма ва ўсіх краінах, якія ўваходзяць у АБСЕ, агульнай волі. Ну, гэта, канешна, роля Украіны, яна вельмі важная. Ну, а другі аспект, гэта была, канешна, будучыя выбары. І вось выйшаў да журналістаў спадар Лінк, які сказаў, што захаваецца ўся тая ж працэдура, якую заўжды робіць АБСЕ, а менавіта, што спачатку ў краіну накіроўваецца тэхнічная група. Гэтая тэхнічная група праводзіць перамовы з уладамі і робіць ацэнку сітуацыі. Пасля гэта вырашаецца пытанне і пра склад асноўнай назіральнай групы. Гэта як бы традыцыйная схема, але вось тут была адна дэтальная, каторую, на якую журналісты звярнулі ўвагі. Гэта тое, што такая група, сказаў кіраўнік БДЗ, павінна быць у вялікім складзе. І яшчэ ён падкрэсліў, што ва ўсёй супольнасці міжнароднай вельмі вялікая цікавасць да гэтых выбараў. То бок беларускія выбары зацікавілі міжнароднай супольнасцю, і пытанне такое, што не выключаецца вось гэта вялікая група, якая хочуць заслаць з прадстаўнікоў БДЗ і зробіць свае высновы. Уже якія яны будуць, гэта іншая справа.
Ну а заўтра кіраўніцтва АБСЕ плануе сустрэцца ў Мінску са старшынёй цэнтра выбаркаму Лідзіяй Ярмошынай і беларускімі праваабаронцамі, назіральнікамі за выбарчым працэсам. Тым часам сама спадарыня Ярмошына у свежым інтэрв'ю праграме «Контуры» тэлеканала АНТ заявіла, што яна лічыць вялікую колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчых камісіях недапушчальнай, бо гэта можа прывесці да канфліктаў. Цытую. «Аддаць наводку працу выбарчых камісіях людзям, якія ні за што не адказваюць і якім выгадная скандал і пажар, будзе недальнабачна, паколькі гэта паставіць пад пагрозу арганізацыю выбарчай кампаніі». Разам з тым, як падкрэсліла кіраўнік ЦВК, у апазіцыйным асяроддзі ёсць талерантныя, інтэлігентныя людзі, якія не ладзяць скандалы на пустым месцы. Гэтыя людзі ўключаюцца, але гэты працэнт, які задавальняе ўладу, не задавальняе апазіцыю, рэзюмавала Ярмошына. Гэтыя выказванні на нашым сайце сёння сталі найбольш каментаванымі, і я папрашу рэдактара сайту Сергея Бламейку падсумаваць рэакцыю.
Ну вось, Алена, прывяду некалькі характэрных каментароў ад нашых чытачоў. Тамара з гораду Бяроза піша: «Ну яшчэ б, у прадстаўнікоў апазіцыі канфліктны характар. Такія разважанні Ярмошына разлічаныя толькі на запалоханых або дурняў. Тое, што робіцца паводле закону, не спараджае канфлікту, а з нашых нібыта выбараў увесь свет смяецца. Не называецца татальны падман выбарамі». Вось піша Міхал Тутэйшы, які не пажадаў назваць горад. «Ну, хоць не хаваючыся, прызнала, што па загадзе ў камісіі не дапускаюць апазіцыянераў». Вось анонімны чытач піша: «Очередные перлы Ярмошиной. Ей жаль, что местные исполнительные власти не стремятся исполнять заявки оппозиции, но она их понимает. Еще бы! Она ведь, эта оппозиция, конфликтует с властью, а не подлизывается к ней. А вот если есть что скрывать, это плохо, как и то, что самочувствие оппозиции зависит от симпатий власти, а не народа. Народ для мадам Ярмошиной остался за рамками». И уже на гэты комментар реагуе інший анонимный читач: «Народ для мадам Ярмошиной остался за рамками. Ха-ха, какой народ? Она служит персонально Лукашенко, а не народу».
Каментуйце гэтую і іншыя актуальныя тэмы на сайце «Свабоды» і ў нашых суполках у сацыяльных сетках.
Апублікаваны на сайце «Беларускай свабоды» блог Сергія Дубаўца выклікаў гарячую дыскусію ў беларускім грамадстве. Чаму і праз 25 гадоў незалежнасці даводзіцца даводзіць, што Беларусь – гэта не Расія? Якія погляды на гэтае пытанне пануюць у масавай свядомасці? Якія нацыянальныя рысы беларусаў дапамогуць зрабіць пераход ад беларуса савецкага да беларуса еўрапейскага? На гэтае ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» дыскутуюць аглядальнік «Свабоды» Сергей Дубавец, редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль і незалежны сцёлях Сергей Нікалюк. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Праскі акцэнт» у нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Кіраўніцтва Менскага аблвыканкаму запэўнівае, што Дзяржынск, Заслаўе і Фаніпаль больш не разглядаюцца як стратэгічныя пункты для забеспячэння кватэрамі мінчукоў. Мясцовыя жыхары лічаць, што вынікам такога рашэння сталі публічныя пратэсты супраць пераўтварэння іх гарадоў у сталічныя спадарожнікі. Як успрынята такая навіна, сачыў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Трэба сказаць, што ў траўні 2014 года, то бок фактычна год таму, быў падпісаны прэзідэнцкі ўказ нумар 214 аб развіцці гарадоў-спадарожнікаў, і вось згодна з гэтым дакументам пад так званае узбуйненне падпадалі Дзяржынск, Заслаўе, Лагойск, Рудзінск, Смалявіша і Фаніпаль, усяго 6 гарадоў. Ну, але як высветліла вось нядаўна экспертная камісія, у Дзяржынска, Фаніпаля і Заслаўя, цытуючы гэты дакумент, няма магчымасці ствараць працоўныя месцы побач з тэрыторыяй пражывання і развіваць сацыяльную інфраструктуру. Жыхары, так бы мовіць, вызваленых ад такого абавязку тэрыторый, усцешаныя навіной, але, шыра кажучы, не вераць, што такое рашэнне канчатковае і не падлягае рэдагаванню. Як кажа жыхар Фаніпаля Сергей Развагін, прынамсі афіцыйнага дакументу на гэты конт ім не паступала.
Там вроде бы уже пересматривали. Конечно, на пользу это все пошло, то, что подняли буч. Первое, что я после этого услышал, типа нас не будут трогать, Фаніпаль, Дзержинск все-таки будут. А теперь вообще пошла Дзержинский, Фаніпаль не будут трогать, а Рудинский Малевич. Но, видимо, тут связано с китайской этой самой. Особенно не расслабились. Это еще не вечер, как говорят. Каждый день что-то говорят, а ответа официального еще не получили. Сказали вроде бы, что 20-го ответ будет. Это же пошло пока, а то было с полкома. А там же говорили, что вообще этим будет заниматься Минор исполком. непонятки. До конца еще у них уверенности нет. Нету денег, поэтому вот так вот и строить не за что.
Игорь, ну а коли б гэтыя планы рэалізоўваліся, а ці можна сказаць, што гэтым гарадам з падарожнікам яны б неслі адназначна невыгады? Што так занепакоіла мясцовых жыхароў? Што людзі адназначна не хочуць зносу?
Ну, сапраўды, там праблема палягае ў тым, што пад знос падпадае вялікая колькасць прыватнай забудовы, на гэтым месцы павінна ўзводзіцца, ну, як лічыцца, прагрэсіўная забудова, вот гэтыя шматпавярховыя дамы. Ось прыкладам, у Фаніпалі пад бульдозер было вызначана блізу 250 дамоў, гэта вуліцы Чыгуначная, Купала, Камсамольская. Ну, фактычна, район, які лічыцца гістарычным, бо менавіта адсюль разрастаўся ў шыркі будучы горад. Гэта, дарэчы, тычыцца і астатніх гарадоў, той жа Заслаўя. Ну, але пры перспектыву ўбачыць на іх месцы бетонныя каробкі, тутэйшых фактычна абурыла. І вось у красавіку, два месяцы таму, у Фаніпалі быў такі вялікі сход мясцовых жыхароў. Яны пратэставалі супраць зносу, бо людзей не папярэджвалі, не было грамадскага абмеркавання, і фактычна былі пастаўленыя насільнікі перад фактам проста зносу. Тым часам многія пабудавалі тут ужо як бы такое нармальнае сучаснае жыллё, фактычна катэджы, і, канешна, вось гэтая перспектыва шмат каго проста, ну, абурыла.
Жыву ў Фаніпалі з рождзення, когда-то у нас былі баракі за жалезнай дарогай, і тады у нас быў выбар ілі получаць квартиру здесь, ілі строіцца. Мои родители захотели строиться. Вот прямо в центре у нас дом построили сами. Со временем пришла технология, как говорится. Мы сами копали яму для газа. Телевизоров у нас раньше не было. Все это появилось. Конечно, сады старинные наши, яблочки, все, кусты. И сейчас все это кому-то отдавать, это, конечно, не хочется. И мы очень сожалеем. И заболели, и душевно, и все, все плачут, все страдают. Никто ничего не может делать, потому что все, конечно, удивлены. Не хочется, конечно, отдавать. Хочется жить. Мы тем более такое поколение, что мы сами, все это на наших глазах меняется. Это, может, следующее поколение, там, конечно, они не видели того, что мы увидели, и столько сил вложено, здоровье, и все.
Таким чином, Ігор, вось гэтая жанчына, як і іншыя жыхары Фаніпаля, Дзяржынска, Заслаўя, цяпер ўжо могуць аддыхнуць, могуць спаць спакойна?
Пакуль яны не вераць у сваю перамогу, бо Радыё Свабода яшчэ вось у красавіку паведамляла пра гэты сход, які адбыўся мясцовых жыхароў у Фаніпалі тым жа. Ну, зараз такая неакрэсленасць, паколькі нема яшчэ дакументаў на руках, і людзі, што называецца, не могуць спаць спакойна, але гэта, прынамсі, заява Сямёна Шапіры, старшыні Менскага аблвыканкаму, яна, прынамсі, пасяляе надзеі на тое, што не будзе зносіцца гэта прыватная забудова. Ну, але вось, як мы чулі перад гэтым стужкі, людзі мяркуюць, што ім пашчасціла перадусім таму, што няма грошаў дзяржавы, каб рэалізаваць гэтыя свае амбітныя праекты. Ну, але планы на гарады-спадарожнікі, на іх развіццё існуюць, і таму у людзей павінна быць некая, прынамсі, перакананасць у тым, што тры месцы з шасці не будуць чапацца. Але вось што тычыцца Рудзінска, Смалявіч і яшчэ там некаторых гарадоў, якія прывязаныя да Менска, яны будуць, напэўна, все-таки освоивается. Ну, а старшня аблвыканкаму, як я уже казав, Семен Шапіра, заявил, что город-спадорожник – это массовое жилевое будаўніцтва, якое мусить мець на увазе працоўное место для новоселов, так само развитие инфраструктуры, подведение коммуникаций. Так вот, принамсі, у Дзяржынску, Заславі і Фаніпалі реализоваться у таких объемах немагчыма. Ну, але вот той же Рудзінск зараз высовывается на первое место, и там будут уже вот эти все проекты ажыццяўляцца. Так что, хутчэй за все, бліжэйшымі гадамі, пакуль не знойдуцца грошы, прынамсі, вось гэтыя гарады могуць спаць спакойна. Там, дзе людзі, прынамсі, страйкавалі, выходзілі супраць планаў на узбуйненне, як у статусе гарадоў-спадарожнікаў.
Ігар, я хачу с вами яшчэ абмеркаваць такую рэч. Вось, як вядома, у нас няма прыватнай уласнасці на зямлю, але ёсць вось гэты прыватны сектар. Я сама паходжу з горада Дзяржынска, і, скажам, мае бацькі прыватызавалі ўчастак, на якім стаіць іх дом. Ёсць такі акт аб прыватызацыі гэтага зямельнага ўчастку. Ён аддаецца ў пажыццёвае карыстанне з правам перадачы ў спадчыну. Вось ці не цікавіліся вы думкай юрыстаў? Як вот так? Проста можна ўзяць і знесці нават такія дамы на прыватызаваных участках?
Ну, Справа у тим, що у тим же Фаніполі вузі ті люди, які 250 домов плануються і міркуються під знос, ну тепер це вже нібито вот этот коректований варіант. Яни так само мають такого кшталту документи на руках, але Білорусь, напевно, одна з таких унікальних держав, де усе вирішається декретами ці рішеннями президента, бо знову ж нагадаю, що у даному випадку усе вирішалося президентським указом об розвитті градосподорожників, і там фактично вот эти акти, яни, ну, можна сказати, анулюються. Це унікальний випадок, і юристи в цьому випадку так само розводяться руками, бо нічого не можуть доказати, бо це узаконено декретом чи рішенням, чи указом президента. Тобто у даному випадку...
Держава порушує сама свої обов'язки.
Ну, фактично отримується, що виглядає на такий варіант. І, звісно, це повинні судові інстанції вирішати такого кшталту претензії до держави, але зрозуміло, як у Білорусі, яким чином дійнюють суди. Це, ну, фактично підвідомосна структура, яка просто вирішає некі рішення і уладних структур. Тому так, справді, ось люди мають на руках. Це, до речі, не перший випадок, коли такі проблеми існують. Ось у Мінську так само некоторі приватні забудови йдуть під знос, і люди так само мають на руках документи об
приватизації, так.
Так, так. І це нічого не вирішає. Я ось так само ходив на вулиці Тимирязева, була проблемна ситуація, я ще в інших районах, і фактично люди залишаються без такої державної підтримки судової, бо на узровні походу у відділи архітектури і будівництва там нічого не вирішається. Ну, тобто, от таке беззаконня, яке на узровні державної улади фактично отак прогресує, і нічого люди не можуть доказати.
Куди рухається проєкт городов-сподорожника у Мінську? Сочиць Ігор Корній.
Живая свобода з Аленою Тиханович.
Папа Римський Францішек закликав усталювати одну фіксовану дату Великодня, каб католіки і православні відзначали її у один і той же день. До мене у студії долучився мій колега Ян Максимюк. Ян, з якої нагоди папа зробив таку пропонову ідею?
По-перше, я скажу, что это довольно сенсационная пропанова и заклик, потому что это будет порушение традиции. Традиция была такая, что згодно с постановой Першого Христианского собора в Никее, дату Великого дня вызначали так, как постановил этот собор. И она была датой, я бы сказал, рухомой. А эту заяву папа сделал на минулом тидне после встречи с президентом России Путиным.
Может быть, это такое политическое решение, как вот Россия не отставала от усього світу, як ви думаєте?
Розмови об тим, каб назначить фіксованою дату центрального свята християнства у воскрешення Ісуса Христа, вони ведуться. І, наприклад, газета італьянська «Корріере де ля Сера» пише, що мається на увазі, каб гэтая фіксованая дата припадала на третю неділю у красавіку, каб вона була фіксованою. Зараз дати Великого дня католіцького і православного яны розняться, а часу до часу припадають у той самий день, але на огул розняться тому, що при величенні якраз Пасхалії, це значить дати Великого дня, православні беруть под увагу і кругобіг землі вокруг сонця, і кругобіг місяця вокруг землі, а католіки тільки беруть під увагу кругобіг сонця.
Ян, а некі мотиви, які виклав папа, відомі, говорить, що він навіть некий анекдот у гэтай сувязі привёл.
Папа, відаць, хоча, каб гэта християнство воно було більш задзіноченим. Самым, як би скажем, таким наглядным прикладом раз'єднанасці християна у світі є святкаванне, як я сказав, найважнішага свята християн християнського світу воскрешення Ісуса Христа, і папа привів такий анекдот, кажучи, що зустракаються православні з католіком, і один каже, що ось у вас уже Христос у воскрес, а мой Христос у воскресне в наступну неділю. Так що тут, ну, фактично, це доволі така анекдотична ситуація, але це серйозна ситуація, тому що традиція, є традиція. Дати Великодня почали відрознюватися у католіков православних у 16 столітті, коли папа Григорій XIII зробив реформу календаря і подогнав, як би скажем, ось католіцький календар 10 дзьон допереду. І від того часу, це вже амаль 5 стагоддзяў, коли...
Католіки крышку йдуть раней?
Так, католіки йдуть раней со своїм календаром, а ось гэтае свята, Великого дня, яно, вылічэнне яго доволі складанае і наогул для большасці людзей незразумелае.
І неўзабаве пасля песні мы даведаемся, ці падтрымліваюць ідэі папы ў прыватнасці ў гародні.
Чаму ж ты, мой Боже, так свет падзяліў няроўна? Няма ў ім спакою, багатаму зранку калышаш дзяцей, да беднага ані нагою. Куды нам падзецца, дзе ўцехі шукаць, наўкола ні друга, ні брата. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Нібыта спачыў старажытны праклён на вузкіх бацькоўскіх палосках. Глянь, цягнуцца бедныя нашы шнуры ад лесу да самай вёскі. І доля адна, і нядоля адна ва ўсіх не мінае нікога. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік.
Гэта вядомая песенная ўвасабленне праблемы ад Віктара Шалкевіча. Ну, а сёння мы запыталі ў яго землякоў-гарадзенцаў, як яны ставяцца да ідэі папы Францішка усталяваць адзіную дату Вялікадня для каталікоў і праваслаўных.
Как есть такие у нас? Ну, потому что праздники, чем больше их, тем лучше. Мы в семье, то есть я православная, муж католик, мы венчались в костеле, ребенок у нас католик, и католически приходим в гости к нашим родителям на все православные праздники, к родителям мужа на все католические праздники. То есть не работаем ни в православные праздники, ни в католические.
Потримливаем. Потому что ну, Бог один, ну и поэтому. А то католики, значит, у меня зять католик, а мы православные. Мы встречаем, тоже нельзя же так обижать. Да, а в один день обязательно. Я за это, чтобы в один день.
Положительно, я православная, да. И мне эта идея нравится очень-очень. Праздничнее, как-то все вместе, как-то все по-другому. Когда совпадают Пасхи, мне это очень нравится. У нас семья такая наполовину, поэтому мне удобно их красиво. Или, ну, мне нравится и так, но когда все вместе, тогда иначе. Что-то по-другому.
Отношусь положительно. Это хорошо, что в один день будем отмечать. Все-таки Бог один для людей. Христиане мы все вместе. И это просто будет замечательно, что в один день. Семьи будут объединяться, даже если муж, жена, например, православная, жена католичка или наоборот. Это ж наоборот, счастье в семье, всегда радость, что все вместе будут объединяться.
Я за. Доброго. Ну, капразом усе были. Тут много католиков и православных много. И как бы мне хотелось бы, чтобы праздники были совместно. Мы, ну, хотя некоторым нравится, что два отмечают праздника.
Ну, просто, чтобы все вместе праздновали один праздник. Ну, не знаю, кто-то празднует, а кто-то там домашними делами занимается.
Никак не отношусь.
Не вижу какой-то особой разницы, когда делать праздник. В принципе, мне как даже и лучше. Сначала с одними, потом с другими. Уже два раза.
Это были меркаванні гарадзенцаў.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
З нагоды 75-годдзя пачатку акупацыі Літвы, Латвіі і Эстоніі Савецкім Саюзам у Курапатах сёння была ўсталяваная памятная шыльда. Удзел у цырымоніі ўзялі і дыпламаты гэтых краінаў, акрэдытаваныя ў Менску. Курапаты сёння наведаў і наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Добрый день.
Спочатку расскажите нам, чаму был выбраны крыж у Куропатах и чаму было вырашено ушановать память ахвяру у Прибалтицы, менавіта на гэтым месце, менавіта на гэтым крыжы?
Ну, нагадаю, что у Куропатах уже сотни крыжов, и вот один из крыжов усталяваны на могиле, якая была раскопана в 2005 году так званими черными копальниками. Тады побач с этой ямины люди знайшли рештки людей, костки и обуток. Гісторики, специалисты вызначили, что это незвычайно для Беларуси и для Заходней Беларуси. Обуток этой вытворчасти прибалтийских краинов, и вот на подставе этих рештков доказаў было зроблена меркаванне гісторыкамі, што ў гэтай магіле пахаваныя людзі, якіх пасля 40-го года, якраз пасля далучэння прыбалтыйскіх краін да Савецкага Саюза, гвалтоўнага далучэння, вывозілі хутчэй за ўсё з Прыбалтыкі ў Беларусь, і тут, відаць, расстрэльвалі. Пра гэта мяркуе вот прыватнасці Ігар Кузнецоў, які звёў сённяшню гэтую жалобную імпрэзу па усталяванні шыльды мемарыяльнай якраз на тым крыжы, які усталяваны на такіх могілках.
Хто прысутнічаў ад балтыйскіх краінаў на гэтай цырымоніі?
На цырымоніі былі амбасадар Эстоніі Майт Мартінсон, амбасадар Латвіі Міхаіл Попкавс і прадстаўніца амбасады Літвы Ірена Усайте. І спадар Попкавс выступіў і выказаў вялікую падзяку актывістам мемарыяла із ініцыятывы за ўшанаванне Карапатаў, якія клапоцяцца пра гэтыя могілкі, якія знайшлі гэта месца, якія яго ўсталявалі, ушанавалі, выказаў спадзяванне, што з часам да гэтых актыўных такіх вот дзеянняў па шанаванні гэтых месцаў далучыцца і дзяржава беларуская, бо пакуль прыкметаў таго, што нешта робіцца на дзяржаўным узроўні, каб ушанаваць гэту памяць, не відна.
Скоропатаў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адзін з лідараў расійскай апазіцыі, у мінулым вядомы шахматыст Гары Каспараў, узяў удзел у Вроцлаўскім глябальным форуме, дзе ўручыў ганаровую прэмію свабоды дачцэ Барыса Нямцова Жані. У эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода расійскі палітык Каспараў падзяліўся бачаннем канфлікту ва ўсходняй Украіне і ролі Захаду ў яго вырашэнні. З ім гутарыў Францішак Вячорка.
Спадар Гары, падчас свайго выступу на Вроцлаўскім глябальным форуме вы досыць сур'ёзна крытыкавалі Захад за пасіўнасць у канфлікце на ўсходзе Украіны. Але з вашага выступу я не зразумеў, ці лічыце вы, што Захад павінен даць украінцам зброю?
Я считал это не только сейчас, а уже давно. Я выступал в американском сенате, поддерживаю эту позицию. На самом деле это в некоторой степени можно считать выполнением обязательств, которые взял на себя Запад в лице Клинтона и Мейджера в 94 году, подписав Будапешт. Украина разоружилась, отдала ядерное оружие взамен как бы территориальных гарантий со стороны, естественно, России и Америки и Великобритании.
А ці не приведе узброение до эскаляции конфликту?
Обеспечить Украину по тем скромным запросам, противотанковые ракеты, там какое-то еще вооружение совершенно очевидно оборонительного характера, это не только укрепление обороноспособности украинской армии и, соответственно, повышение цены агрессии для Путина. Это еще очень важный психологический месседж.
А насколько заходние санкции здольные поплывать на поводины Путина?
Сегодняшняя проблема не в том, что санкции слабые, а в том, что Путин не считает, что это серьезно. То есть и в данном случае он добивается успеха, убеждая российскую элиту и российское, там, тоже российский средний класс, что все эти меры западных правительств, они просто сделаны как под давлением общественности, но никто не собирается вступать в открытую конфронтацию.
Падчас свайго выступу на Вроцлаўскім форуме вы прыгадалі покер, што для Путіна палітыка гэта не шахі, а менавіта покер.
Почему я упомянул покер? Потому что в этой игре, в отличие от шахмата, в общем-то, сила, как говорится, вашей позиции, в данном случае карт, которые у вас в руках, важна, но не является критичной. Потому что вы всегда можете компенсировать напором, блефом, то есть, и, соответственно, как бы психологически задавив оппонента. Путин удачно пользуется вот той слабостью, которая образовалась на Западе в результате вот практически 25 лет вот такой расслабленности политической. Запад просто не готов сегодня в лице своих лидеров, да и вообще в лице тех, кто голосует за них, к серьезной конфронтации. И поэтому Путин нагло блефует.
Вы кажете про блеф, але Путин корыстается внутренней да и внешней подтримкой.
Сегодняшняя Россия – это не Советский Союз, не Сталинский Советский Союз, не даже Брежневский Советский Союз. Это страна, которая, в общем, располагает ядерным оружием, но ничем другим уже, в отличие, скажем, от СССР 30 лет назад или 60 лет лет назад, когда похвастаться не может. То есть Россия сегодня, ну, может быть, единственное, что это лоббистская поддержка на Западе, которой не было раньше. То есть Путин много лет вкладывал деньги в создание вот этой инфраструктуры своих сторонников, как в политических кругах, в журналистских, так и, естественно, конечно, в бизнес-сообществе.
То бок Путин настроен на долгую протяглую конфронтацию, а Запад не здольный ничего ему супротивпоставить.
Эта ситуация, она, в общем, не будет находить разрешения, пока Запад не продемонстрирует политическую волю. Вот сегодня важно даже не усилять санкции, а четко зафиксировать, что эти вещи взаимосвязаны. Пока Россия продолжает поддерживать конфликт в Восточной Украине, фактически просто продолжая агрессию там, пока Россия продолжает оккупировать Крым, пока Россия продолжает свою агрессивную политику провоцирования стран НАТО, нарушая их воздушное пространство и территориальные воды, все это в комплексе будет приводить к сохранению и, соответственно, ужесточению санкций. То есть Запад будет рассматривать эту ситуацию как бы вот в этой в динамике, и пока Россия не вернется в статус-кво до начала 2014 года, никакой отмены санкций, никакого как бы потепления в отношениях быть не может. То есть на сегодняшний день внятный месседж со стороны Запада, что путинская Россия не будет как бы приниматься в свободный мир, то есть она будет являться изгоем. Пока этого месседжа нет.
Беларусь может быть наступной?
Может быть и Беларусь, и Казахстан. Нюанс в том, что Путин явно имеет вот это тактическое преимущество, что он может нанести удар где угодно. Пока проблема в том, что свободный мир, Америка и Европа не готовы к отражению как бы новых атак. То есть как бы они вот зациклились на этой ситуации. Донбасс там, значит, вот есть угроза Мариуполю, в принципе. На самом деле, возможно, разные варианты. Возможно, какая-то там белорусская операция. То есть не надо забывать, что есть еще южное направление. Там Грузия, Азербайджан. То есть не просто так Алиев боится уже там собственной тени. Есть Эстония с Нарвой, есть север Норвегии, между прочим. Там тоже концентрация войск идет.
То бок Путин будет завоевывать новые территории.
Цель Путина же не обязательно завоевывать. Цель Путина – разрушить существующий порядок, при котором ему очень трудно добиваться каких-то тактических преимуществ. То есть ему нужен хаос, ему нужна ситуация, когда действующие на сегодняшний день институты будут дискредитированы. А, соответственно, как бы любая операция такой гибридной войны, пусть даже с минимальным успехом в любой стране НАТО, она будет означать, что НАТО перестает, ну, в отсутствии реакции, естественно, НАТО жесткой, она будет означать, что Путин добился нового внешнеполитического успеха.
А как вы ставитесь до идеи заходних политиков, что треба подтримать, утягивать Лукашенко, каб оборонить крохкую незалежность Беларуси?
Во время холодной войны как бы была, значит, сукин сын и наш сукин сын. То есть, на самом деле, проблема Запада сегодня не в том, что они могут решить делать с Лукашенко. Проблема в том, что они по-прежнему не воспринимают Путина как вот стратегическую угрозу. То есть, раз это стратегическая угроза, надо реагировать стратегией. Если эта стратегия будет вписана, если в ней будет сказано, что действительно надо... Это можно рассматривать, но это должен быть план. Вот бороться... Путин, в принципе, занимается выживанием сейчас. То есть его стратегическая угроза – то, что он диктатор, который работает так, в тактическом режиме выживания. У него нет долгосрочных планов, он поэтому может себе позволить, как бы, вот удар нанес, выжил сегодня, и хорошо, завтра посмотрим. Он все равно, как бы, переживает всех политических лидеров, потому что они приходят и уходят, а он там постоянно, как бы, сидит. Поэтому нужен план, который бы четко зафиксировал. Обама, ушел Обама, пришел другой, то есть, как бы, там, сменилось правительство здесь. То есть, Запад имеет план, и любой российский, там, путинский министр, путинский генерал, путинский олигарх, они понимают, что это уже серьезно надолго. Когда это будет сделано, тогда можно и про Лукашенко поговорить.
С Гарри Каспаровым наш корреспондент сустроился во Уроцлаве, где отбывался глобальный форум. Поводле белорусского МЗС, белорусы подчас поводки у Тбилиси не потерпели. Усяго у выходные у грузинской столицы загинули 15 человек. Сегодня в Украине обвешанная жалоба, а так само нерабочий день для больш эффективных выратовальных працев. Мы знайшли беларускую Татьяну Монтик, якая с сям'ёй живе у Тбилиси. У ночь с суботы на неделю яна вернулася у Тбилиси, пасля отпачынку на Чорным море и не познала город.
вернулась в совсем другой город. Я вот сейчас вижу через окно своего дома кусок новой дороги, которой больше нету. Там все размыто. Движение было вчера парализовано целый день. Летали самолеты, пытаясь установить место дислокации животных, которые по всему городу бегали. Из-за того, что не было возможности ловить часто животных, их просто отстреливали. Из 6 тигров, говорят, убили 4, из 6 львов убили 3. Я вчера разговаривала с сотрудниками Красного Креста, которые в ночь трагедии спасали людей, тонувших. Люди в шоке, задыхаясь и захлебываясь, плыли в этой ужасной грязной воде и кричали «Спасите!». Непосредственно на месте трагедии полностью забаррикадировано. Такое впечатление, что ты находишься где-то в месте, где военное действие происходит. Очень много ограждений, везде полиция, сирены. На площади героев просто все размыто, страшный хаос. Вчера и сегодня люди очень мобилизованно, волонтеры помогали разгребать эти страшные разрушения.
Татьяна Монтик, белоруская, якая живе у Тбилиси. Моцная залева со шквалистым ветром обрынулась и на Гомель. Пасля моцной спеки у одночасья выпала амаль паумесячная норма опадка. В улице у низинах позалевала, а рух громадского транспорту припынился. Молодая мать Ирина с коляском и малым детем пробиралась праз пошкодженный бурый сквер у дитячую поликлинику.
Удивило, что все деревья выкорчеваны. Ужас. На гидроавтоматике мы живем, так там остановка, и там шифер вот полностью поднял и рядом кинул. Институт биологии там или Федюнинского улица, напротив гидропривода. Шифер сорвала и бросила рядом. И там тоже деревья поваляло.
И рабочий коммунального предприемства кажа про объем працы, якая их чекает.
По городу. Аэродром находится на возвышенности, поэтому ветра по юбилейным есть. Средства пойдут. Восстанавливать все надо.
Гомель обновляется после мощной заливы.